померанцев поверх барьеров.
В Шотландии люди готовы грабить за виски, за алкоголь. И у нас в магазинах, где продают алкоголь, есть решетки, не только в витринах, но внутри магазинов тоже. И там есть люди, которые защищают магазины просто ужасающими мордами.
Подробнее о шотландском виске, скотче, в рубрике «Красное сухое» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Миша из Буэнос-Айреса. Передача Ирины Колесниковой. Миша – это выдающийся украинский скульптор Михаил Грицюк. Он вернулся на Украину из Аргентины в 1955 году. Умер в 1979.
Но я здесь, можно сказать, что она делится на две половины. Одна половина жизни – это прожита в Аргентине. Это моя юность. Вторая половина жизни здесь.
Друзья называли его Миша из Буэнос-Айреса. Еще в 1937 году семья волынских крестьян Грицюков выехала в Аргентину в поисках лучшей жизни. А в 1955 году по соглашению правительств Советского Союза и Аргентины многие репатрианты вернулись на родину. Среди них был и 25-летний Мигель, будущий украинский скульптор Михаил Грицюк, мой собеседник, кинорежиссер Анатолий Сырых, автор фильма о Михаиле Грицюке «Не плачь по мне, Аргентина».
Это когда мы делали фильм о Григории Гавриленко, а Гавриленко – художник, это все из круга шестидесятников. А в центре был Параджанов, и вокруг него были художники, артисты, музыканты, и в кругу вот этой орбиты, вокруг этого ядра параджановского, и был Михаил Грицюк. То есть тогда вот как-то вот они объединялись в эти самые плеяды, как в свое время еще сказал Валентин Васильевич Сильвестров, композитор, который тоже был знакомый, сказать, дружил с Параджановым. С Параджановым, я думаю, дружить нельзя было. Дружба с ним, да, была, я думаю, не такая простая. Мне рассказывала Наталья Александровна Грицюк, вдова скульптора, что когда вот уже в последний приезд Параджанова в Киев, и зная, что Грицюк тяжело болен, он даже не то чтобы там зашел навестить своего бывшего друга, он даже ему не позвонил, и Грицюк сидел и плакал. Плакал от боли своей физической и от обиды, потому что он очень любил этого человека, благоговейно к нему относился. Даже вот есть в воспоминаниях фрагменты из писем Параджанова из зоны, где он пишет, что получил от Грицюка сало, а он ему всегда посылал какое-то по-грицюковски сделанное сало с лавровым листом, что-то такое вот, ему в лагерь. Та музыкальная шкатулка и музыкальный автомат, который там работает, это все, опять-таки же, вина того же Параджанова, это со слов Натальи Александровны, вдовы Грицюка. Он всех заражал своей любовью вот к этому собирательству антиквара, старины. Дальше это сейчас все это стоит сумасшедшие деньги. Это уже целая, так сказать, индустрия появилась, вот создание всех этих магазинов антикварных. А в то время это же можно было за копейки купить. И вот музыкальный этот полифон, который у нас в фильме, она рассказывала, как мы этого под дождем тащили, он ни в один трамвай, ни в одну машину не влезал, и мы его перли с собой, купили. Но он, правда, не работал. Потом его уже после смерти Грицюка кто-то из народных левшей умельцев запустил этот автомат, а он так интересно работал, там есть такая щель, нужно опустить туда металлический рубль, то есть, ну, он стоял где-то в какой-то чайной там или в каком-то кабаке, и Грицюк говорил, что будут к нам приходить в гости и будут туда опускать, и автомат будет у нас играть музыку. А что привлекало, вот я говорю, это поразило именно то время, в котором я и сам остался, которого до сих пор пытаюсь как-то вытащить на экран и рассказать о том времени.
Ну, а какие скульптуры, вот чем они вас поразили?
Ну, скульптуры, чем они отличаются, как и чем отличается вообще все искусство того времени, то можно взять фильмы того времени, 60-х годов, и сегодняшнее кино. Они же совершенно другие. Когда я еще разговаривал с одним из оставшихся троих вот скульпторов, там был, значит, Анатолий Фуженко, Михаил Грицюк, Юлий Синкевич. Это вот три соавтора, создателя вот этого памятника, Тарасу Шевченко, который был поставлен на юбилей, значит, Шевченко в 64-м году в Москве. И что интересно, то есть меня всегда поражает вот это фантастические какие-то в этих переплетениях совпадения дат. И в 64-м году Параджанов в Аргентине, в Мар-дель-Плата, получает за «Тени забытых предков». По-моему, он «Южный крест» назывался, эту премию, но опять-таки же вторую, потому что первая не была присуждена. И здесь же эта троица наша, Грицюк, Фуженко и Сенкевич, получают тоже вторую премию, потому что первая не была присуждена. И дело в том, что вот тут в фильме мелькает фотография, но Мар-дель-Плата – это курортное место такое в Аргентине, где он, Грицюк, на натуре рисует пейзаж, стоит возле мольберта. И Сенкевич мне рассказал такую историю. То есть они вместе учились в мастерской скульптора Лысенко. И он говорит, до института он не знал, что скульптура бывает рельефная, вот такая вот, объемная, а бывает гладкая. Но вот сейчас вы же заметили, да? Гладкая скульптура везде и повсюду. И главное, что все сидят. Сейчас все почему-то сидят, все гладкие, все гиперреалистичные, внешне должно быть сходство. Да, на скамеечке или за столиком, чтобы было место, чтобы любой проходящий мог сесть там, обняться, сфотографироваться, как недавно он в Твери, памятник этому бандитскому певцу, этому Михаилу Кругу. Он тоже с гитарой, любой бандит может присесть. Ну, в принципе, это сейчас и бандитское отношение к скульпторам у государства, хотя оно всегда было такое потребительское. Так вот, очень четко сказал Леонид Васильевич Череватенко. Он написал книгу, альбом о Грицюке. И вот там я прочитал у него определение скульптуры Грицюка, его формы. Она, говорит, похожа на застывшую лаву. Когда начинал я фильм делать о Грицюке, я весь ушел вообще в Аргентину. Я достаю из Америки, там через знакомых мне присылают компакт-диски того же Карлоса Гарделя. То есть то, что могло быть в то время, быть увиденным, услышанным, прочитанным Грицюком Картасара. Потом он перелопатил всего Борхеса. И потом появились какие-то ассоциации, что вот 55-й год, Борхес в это время слепнет, в это время он на корабле едет сюда, Грицюк. Вот этот пацан, 55-й год, он возвращается в Советский Союз. Борхес слепнет и изучает азбуку Брайля, и думаю, Грицюк, он скульптор тоже, как вот этот ослепший писатель, у него даже есть такая новелла, которая называется «Слепой», где он говорит, слепой он лучший мир понимает, потому что он пальцами все это, и он как бог начинает все это лепить, создавать, думаю, работа скульптора же похожа с работой слепого, то есть начинает все это ощупывать, вот этот мир. Есть даже вот такая скульптура у него, «Роза Чили». Ее купил, слава богу, скульптор. Она в частной коллекции скульптора-коллекционера Александра Брея находится. У него же находится и портрет Пастернака. Но слава богу, что есть какие-то коллекционеры, которые понимают, что это такое, и хоть могут каким-то таким способом, если государству это не надо, спасти хоть какую-то часть скульптуры, потому что они стоят в этой пристройке, они портятся. «Роза Чили». И там, когда вот, к сожалению, уже умерший оператор Виктор Шувалов, с которым мы снимали этот фильм, он чуть камеру не выронил из рук, когда он снимал, он сказал, о ужас, что это за Освенцим? То есть, и там вот такая женщина с опавшей грудью и с торчащими ребрами прижимает к груди вот эту золотую розу. И я думаю, что это «Роза Чили» он придумал, поскольку, я говорю, опять-таки, для конъюнктурного прохождения, она ни к Чили никакого отношения, мне так кажется, не имеет. А тогда он придумал название, а я не знаю, что это. Это, говорит, мои монстры. Он же их монстрами называл. Грицюк.
Анатолий Дмитриевич, у вас в фильме потрясающий кадр. Скульптура Грицюка «Прометей», памятник, возле одноименного кинотеатра. И эта площадка огорожена колючей проволокой. Это Припять. И очень такая печальная метафора, еще и потому, что эта скульптура посвящена Параджанову.
В одной из книг Параджанова «Письма из зоны» я прочитал, что вот он пишет Лили Брик, посылая ей фотографии работы Грицюка. Это я там сам читаю своим голосом.
Дорогие Лилия Юрьевна и Василий Абгарович, посылаю вам фото с работ моих друзей Михаила Грицюка и Юли Косинкевича. Грицюк открывает открытые миры, но талантливо. И персонажи сенсационные. Пастернак, Ростропович, Достоевский и я в образе Прометея. 26 июня 1976 года.
Сейчас эта скульптура, они ее перетащили из Припяти, она сейчас стоит возле атомной. Она сейчас ближе еще к атомной. То есть вот скульптура живет.
Сергеевич Парожанов как раз в эти годы не снимал. Была пауза после киевских фресок. И вот представьте, как это выглядело со стороны, допустим, обывателей здесь живших. Приезжает сюда, на Дашавскую, «Чайка» в студии Довженко. Выходит в белом плаще Сергеевич Параджанов, открывает багажник, и они вдвоем с Грицюком начинают лопатами выгружать песок, привезенный в «Чайке» в багажник. Но такое могли только они учить. Почему? Мише нужен был песок просто. Сергеевич узнал и говорит: «Так я тебе привезу».
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Миша из Буэнос-Айреса».
Вообще, мне его жизнь представляется как какая-то авантюра, потому что если он один из семьи вернулся в 55-м году, вернулся, чтобы жить на родине и, прежде всего, чтобы стать скульптором. Потрясающе. И он оставил же там любимую девушку. Вы изучали эту переписку с Адриеной?
Да. Здесь сам трагизм вот этих 60-х годов. Он хотел уехать в Аргентину, к Адриане, да. Но что там было вокруг? Его даже таскали в КГБ.
Почему? А не было разочарования от той жизни, с которой он здесь столкнулся?
Вот здесь фрагменты, где он проклинает весь этот строй, только за то, что он не может выехать, что его не отпускают, и только. А всего остального, то есть быть художником, ему там в Аргентине быть не дано. Все его друзья никто скульптором не стали. В крайнем случае все стали какими-то государственными чиновниками. А он хотел быть художником и скульптором, только была ему нужна она. Но потом, когда появилась Наталья, эта боль постепенно, так сказать, отошла. Ну, слава богу, он сохранил эти все письма, и сохранил Наталью Александровну. Все-таки письма он хранил всю жизнь. Да, вот фрагмент.
Это из переписки Михаила Грицюка с Адрианой Мартинес Дальке, которая впоследствии стала писательницей.
23.10.56 год. «Адриана, все мои мечты, все мои надежды возвратиться к тебе, все то, что я строил в своих мечтах, терпит крах. Хотят все уничтожить, понимаешь? Мне запретили выезд. Я не хозяин своих поступков. Не разрешают мне строить личную жизнь по своему усмотрению. Одним словом, я не принадлежу себе, и это ужасно, Адриана. Передо мной закрываются все двери. Никто не хочет выслушать меня. И эта борьба, я вижу, становится все труднее и труднее и ведет в никуда. Вначале мне казалось, что это временное явление, и что со временем что-то изменится, и я терпел, Адриана, но сейчас вижу, что это вечно, и ничто никогда не изменится. Это настоящий ад. Только здесь, в этой стране, я понял, что такое страдание и что такое жизнь. Я здесь многое увидел. Самое главное – это несправедливость, Адриана, обман и подлость чиновников. И теперь у меня в груди только ненависть. Сейчас я не могу ничего конкретно сказать. Но жди меня, Адриана, и я вернусь. Но когда, не знаю. Адриана, я ошибся тогда, когда не взял от жизни то, что она мне дарила. Я пустился в авантюру. Сейчас я плачу об этом здесь. Сегодня я знаю, что продал свою свободу за идею. Сейчас, Адриана, я чувствую, что меня покидают силы. Я не могу больше продолжать борьбу против всего этого. Хотел бы, чтобы твои письма были такие, как и прежде, и тогда надежда моя возродится заново. Я буду вновь стремиться к жизни, жить и ждать, ждать и жить». Меня потрясло, насколько она просто большая умница, я просто в нее тоже влюбился, в эту самую Адриану. Вот это вот письмо Натальи.
Там это уже она... письмо Адрианы к жене.
Да, уже к жене, это уже письмо после смерти, после того, как она сама овдовела. Буэнос-Айрес, 20.07.88 год. «Между мной и Мигелем, я его называю Мигелем до сих пор, между мной и Мигелем таким образом образовался очень большой вакуум. И вот эта самая пропасть явилась причиной появления 73 писем за такой короткий срок, который я до сих пор храню». Ну сколько, ей было 17 лет, то есть 55-й год. Где-то в течение года, года с небольшим, были написаны эти 73 письма. Вот что она пишет. «Из них я не передаю те, которые лично касаются наших отношений. Передаю только те, где речь идет о формировании человека в искусстве и человека, который, независимо от трудностей, в новом обществе сумел найти правильный жизненный путь». Ну, тут, может быть, некоторые слова звучат сейчас высокопарно, но тогда так думали. Адриана пишет: «Его страдальческое желание возвратиться в Аргентину – это, очевидно, идеализация. Идеализация иммигранта, идеализация того рая, который для него утерян, не понимая, что рай он моделировал своими собственными руками. Идеализация. Я очень часто повторяю это слово, перечитывая письма Мигеля. Письма любви. И вижу в нем того Мигеля, который с грустью покидал порт Буэнос-Айреса, вплоть до того Михаила, каким он стал, кем он должен был стать, на любых меридианах, потому что дано нам Богом. А мы только воплощаем это в действительность трудом и упорством. Письмо она заканчивает такими вот словами. Своим упорством он доказал, что он художник. И это меня радует, несмотря на то, что одновременно мне очень больно смотреть в зеркало жизни, видеть в нем старческое отражение женщины, она пишет о себе, которая не боролась для того, чтобы изменить ее. Вот за свою слабость мне больно. Как и больны мне справедливые слова Натальи Грицюк, которая написала мне: «Он помнил вас до самой смерти».
Вспоминает Наталья Грицюк, жена Михаила Грицюка.
Я была из русской диаспоры. Родилась в Иране, выросла там. А Мишенька был из украинской диаспоры, в Аргентине. Ну, Миша любил хохметь по этому поводу моего происхождения песенского. И он часто пускал такую байку, что он был в Тегеране и выкупил меня из какого-то гарема одного султана. Это как-то наши друзья поехали в Дечеров, в село под Киевом. Там у нас хатка, Миша купил хатку, причем выбирал самую старенькую. И только под соломой, потому что эта хатка напоминала ему его детство в селе Посека. Он же родился в Польше, в Люблинской области.
Невероятная энергия и жизнелюбие притягивало сюда так много разных и интересных людей, что стол практически всегда был накрыт. Те, кто уже знал, что это такое лето, Грицюк и улица Дашавская, те заранее предчувствовали и готовились к тому, что здесь будет. Из Аргентины вывез много впечатлений Грицюк, но еще и вывез уникальную совершенно штуку – рецепт асадо. Покупали килограммов 40 телятин, и он, вдохновенно, как настоящий художник, готовил ее вот здесь же, вот на открытом пространстве для людей. Столько было здесь режиссеров, художников, музыкантов, которые, в принципе, никогда столько мяса не съедали. По килограмму говядины легко, с восторгом уходило с красным вином и овощами. Не было никогда разговоров о бытовых вещах, о подробностях каких-то там чисто житейских, нет. А вот ощущения художника всегда связывали его с Аргентиной. Когда он начинал вспоминать какие-то аргентинские истории, он становился тем самым Мишей из Буэнос-Айреса.
Когда кто-то чихал, говорил так вот по-аргентински: «Салют, динеро, амор». Здоровье, деньги, а потом уже любовь.
Дело в том, что он сам еще рассказывал, что у них в семье вообще-то долгожителей не было. Это у них такая наследственная болезнь, болезнь почек. И он знал, что он рано умрет. Хотя, я думаю, как всякий нормальный человек, он цеплялся за жизнь всем зубами. Даже будучи больным, он же перед смертью купил себе там несколько мешков этого гипса, 2 куска мрамора, 50 рубашек себе купил. Но я так понял, почему 50 рубашек. Ему же через 2 недели должно было исполниться 50 лет. Ну, наверное, получил за какого-то очередного Ленина деньги. Он купил себе туфли, жена его нашла эти туфли в коробке, новенькие, ну, в то время достать какую-то импортную обувь. Чешские были, если помните, была такая фабрика «Цебо». Он купил и спрятал в мастерской, она нашла коробку с этими туфлями. Он, наверное, хотел на 50-летие туфли одеть новые. То есть он готовился, он собирался жить, он умирать не собирался. У него были замыслы, у него есть наброски «Христос», там, «Пиета». У него есть рисунки «Мастера Маргарита», он хотел делать скульптуру такую. Кстати, он же был знаком с нашим великим хирургом Николаем Амосовым, скульптуру которого делал. И Амосов сам ему категорически отсоветовал: вы, говорит, не делайте здесь операцию, что я все сделаю, устрою, то есть договорюсь, вы поедете в Москву. Ну, как-то так получилось, что то ли приступ был какой-то безотлагательный, что ему сделали эту операцию, сделали неудачно, и он умер.
Михаил Грицюк умер в 1979 году.
Он лепил Амосова статуры. Он приходил несколько раз к Мишеньке в мастерскую. И когда он, значит, вылепил его, он говорит: Наташа, ужас, а вдруг он ему не понравится? Он уже такой монстр. И он понес эту работу в комиссию к очередной выставке. И, конечно, когда Миша пришел с этим Амосовым, он сказал, что ты что, с ума сошел, говорит? Мы никогда эту работу не примем. Мы знаем крутой характер Амосова. И не дай Господь, мы выставим такую работу, как твоя, говорит, этого монстра. Так нас, говорит, он разнесет весь союз художников и прочее, прочее. Я помню, Миша пришел даже под бухом, с ним балая детка. Говорит, не приняли работу, говорит, ты понимаешь, вот это ужас. И тогда я впервые проявила такую, знаете, волю, характер, позвонила прямо Николаю Михайловичу. Я говорю, Николай Михайлович, вот эти так. Вот вы позировали моему Мишеньке, но работу на выставку не принимают. Боятся вас, потому что если вы придете, увидите работу, и работа вам не понравится, то боятся, что там будет целый скандал. Он посмеялся, говорит, не надо, я сам поговорю, мне работа эта очень нравится, и пускай эту работу выставляют. И после того, как согласия Амосова, эту работу выставили. А потом он как-то сказал, так шутя, говорит, хорошо было бы эту работу выставить там, вот в институте моем, чтобы после смерти меня тоже там боялись. Мои коллеги меня боялись.
При жизни, когда мы делали последнюю выставку, его посол Аргентины сказал такую сакраментальную фразу, очень напугавшую чиновников местных. Если в Киеве не нужны работы Грицюка, то Буэнос-Айрес с удовольствием их заберет и сделает для них музей специальный.
Ни Буэнос-Айрес, карида, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Часто, когда я говорю своими друзьями, я ему все говорю, что дает этой жизни моей прозвиту в Буэнос-Айрес такое впечатление, что его где-то никогда не было. Но все равно это было прекрасно.
Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia. Yo simbolizo la libertad.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Миша из Буэнос-Айреса». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.